Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня Сергей Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе, продолжит рассказ о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Я буквально два слова хочу сказать о знаменитом походе к гадалке. К сожалению, я не знаю адреса. Вот кто-то, может быть, подскажет, позвонит на радио и скажет, где все-таки гадала Александра Филипповна Кирков, знаменитая немецкая гадалка. Вот Пушкин вместе с Никитой Всеволодовским к ней приходит, и она предсказывает, что скоро Пушкин получит деньги, будет у него два изгнания и смерть от белокурого человека. Ну, наверное, вы знаете, что Пушкин сначала посмеялся, но вообще Пушкин был очень суеверным человеком. И вдруг он приходит домой и видит деньги. Ну, вообще, в семье Пушкиных увидеть просто деньги, лежащие на столе, это было большое чудо. Да, они сразу пропадали, тратились и так далее. Оказывается, приходил его одноклассник, лицеист Корсаков. Это, кстати, первый лицеист, который покинет этот мир. В раннем возрасте он будет в Италии. И оставил ему деньги, вспомнив о каком-то своем долге за игру в карты в лицее. Вот видите, еще чем занимались в Царскосельском лицее учащиеся. И тут Пушкин даже побледнеет. Да? Если это сбылось, так, наверное, будет сбываться и все остальное. Поэтому он очень сторонился всегда блондинов. И, кстати, к этой же гадалке придет и Лермонтов перед своей последней высылкой. Да, это уже, наверное, март 1841 года, последний петербургский период Лермонтова. Он приходит к этой гадалке, к той же, к Александре Филипповне Кирков. Он спрашивает, будет ли ему отставка и останется ли он в Петербурге. И гадалка отвечает, что в Петербурге ему не бывать, а отставка будет уже полная и окончательная. Лермонтов сначала не поверил, он не такой был суеверный, как Пушкин, но ему неожиданно вот вскоре говорят, что надо покинуть Петербург в течение 48 часов. И тут до Лермонтова доходит, что раз одно предсказание сбылось, то, наверное, и будет ему полная отставка, то есть просто смерть. И вот в этом состоянии, в шоке, замечательный эпизод, Лермонтов прибегает к издателю Краевскому и начинает рушить все в квартире, буквально как Маргарита в квартире критика Латунского. Краевский ничего не мог поделать, потому что он вообще опасался. Лермонтов все-таки это боевой офицер и достаточно сильный. Он там разрушил полквартиры, наверное, этого Краевского. Вот такие интересные эпизоды. И так Пушкин и Лермонтов связаны гадалкой. Вот это Кирков.
Интересно, а Пушкин как отреагировал на ее предсказания?
Пушкин очень испугался. Вот я говорил, что он очень сторонился блондинов. Да, он очень боялся. Вообще, люди тогда были суеверны. Вот мы уже говорили, что и Авдотья Голицына боялась спать ночью, потому что ей нагадали, что она умрет ночью. И Пушкин очень сторонился блондинов. И, в общем, у Дантеса были, к сожалению, достаточно светлые волосы. И тут это, в общем-то, сбылось.
Но, тем не менее, тучи нависли над поэтом, и впереди замаячила ссылка.
Да, я уже говорил, что Александру Первому, вот этот Василий Каразин, он пожаловался министру Кочубею. Кочубей написал соответствующее отношение императору. Александру Первому не понравилась эпиграмма про венчанного солдата. И он приказывает сделать обыск на квартире Пушкина. Отправляется сыщик на квартиру, по-моему, Фогель его звали. И этот сыщик дает Никите Козлову 50 рублей – это огромные деньги, особенно для слуги, чтобы тот разрешил ему прочитать бумаги Пушкина. А Никита Козлов настолько был верным дядькой, верным слугой, что он не берет эти деньги и не разрешает. Вот действительно удивительный был человек, который будет сопровождать и гроб с Пушкиным. То есть он всю жизнь был рядом с Александром Сергеевичем. Пушкин, узнав о визите сыщика, сжигает все крамольные стихотворения. На следующий день его вызывают к Милорадовичу. Милорадович – это военный губернатор был Петербурга. И вот здесь я как-то уже говорил, что Пушкин ругался с отцом, что тот не дает ему деньги, как бы мы сегодня сказали, на такси, на извозчика. И хорошо, что не дает, потому что Пушкин пошел пешком к Милорадовичу. Я сейчас скажу, где жил Милорадович. И по пути, вот если бы он поехал на извозчике, этого бы не случилось. На Театральной площади он сталкивается с Федором Глинкой. Тоже знаковый эпизод. Почему? Потому что Федор Глинка был адъютантом Милорадовича, и он инструктирует Пушкина, как себя вести с Милорадовичем, что надо говорить прямо по пунктам. Вот все то, что Пушкин сделал у Милорадовича, это известно, да, это то, что ему Федор Глинка сказал на Театральной площади. Поехал бы Пушкин на извозчике, не встретил бы Федора Глинка, неизвестно, чем это дело бы закончилось и где бы он оказался. Пушкин приходит к Милорадовичу на Невский 12. Это угол Невского проспекта и Большой Морской. Угол, который ближе к Дворцовой площади, ну и, соответственно, к Мойке. Вот этот дом, там жил Милорадович. Пушкин говорит, что вот у него был небольшой пожар, и все бумаги исчезли. Но он может написать, потому что знает все стихотворения наизусть. И он готов это сделать, причем он пишет очень быстро, потому что он выпускник Царскосельского лицея, и пишет быстро и хорошо, и готов за полчаса прямо вот здесь заполнить тетрадь своими стихами, и Милорадович сам может прочитать. Это устраивает Милорадовича. А почему устраивает? Потому что Федор Глинка знал, что его устраивает, а что его не устраивает. Да. Пушкин действительно пишет свои стихотворения. Естественно, он не пишет эпиграммы ни на Аракчеева, ни на вот Александра Стурзу. То есть пишет то, что более-менее в пределах нормы. Милорадович смеется. Причем еще Федор Глинка сказал, что Милорадович — это человек с юмором, поэтому надо писать остроумные, но сдержанные в плане политики. Милорадович смеется и сожалеет, что Пушкин не написал ничего против Госсовета и Сената, потому что Милорадович с ними конфликтовал. Вот они уже с Пушкиным практически друзья, они смеются, и Милорадович объявляет ему прощение. За это, кстати, царь очень сильно будет укорять Милорадовича, потому что он скажет: а что это ты-то объявляешь прощение, а я тогда тут на что? Да? И не рано ли вообще Пушкину-то прощение? Может, ему надо все-таки в Сибирь съездить? В общем, Александр I еще не знает, да, куда направить дерзкого поэта, и друзья Пушкина начинают ходатайствовать. Это было принято, да, вот ходатайствовать за кого-то. Это было абсолютно нормативное поведение у дворян. Да, вот если у вас есть связи, то за вас будет ходатайствовать и, соответственно, влиять на решение. Это было абсолютно нормально. Пушкин лично просит у Карамзина соступничество и дает обещание в течение 2 лет, видимо, они так с Карамзиным торговались, ну давай, 3 года или 2, не писать ничего против правительства. Вот сторговались на 2 года не написания ничего плохого против правительства. Такой забавный эпизод, и Карамзин действительно тоже просит царя за Пушкина. Александр I вызывает Энгельгарта, вот, и говорит ему, что Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами, которые читает вся молодежь. Он действительно популярен. Александр это понимает, что с одной стороны надо его куда-нибудь загнать, а с другой стороны Пушкин популярный, и с этим надо тоже что-то делать. Энгельгард заступается за Пушкина, повторяю, несмотря на их, в общем, такие сложные отношения, Энгельгард всегда честно, искренне заступался за Пушкина. И в итоге Александр I утверждает письмо от коллегии иностранных дел, очень благостное письмо в Кишинев, генералу Инзову, это был военный комендант Кишиневу, о том, что к нему направляется на службу Пушкин. Он раскаялся, но надо его удалить на некоторое время из Петербурга и доставить ему занятия, окружить добрыми примерами, сделать из него прекрасного слугу государства, а если не получится, то писателя первой величины. Тоже такая очень интересная формировка. Но вообще говоря, вот обратите внимание, еще Пушкину выдали 1000 рублей на проезд. Вот смотрите, у Пушкина все это было известно. Строчки «Тирана мира трепещите». «Тебя, твой трон, я ненавижу». Так вообще, представляете, да? «Упрек ты Богу на земле». Это, собственно, по отношению к царю. И вот за все это, за обломки самовластия, вот мягкая южная командировка, 1000 рублей на проезд. Вот представляете, да? Вот еще все-таки была вот эта Александровская оттепель. Я думаю, что вот это был водораздел. Дальше все будет уже жестче.
После восстания декабристов все резко поменяется, и когда Милорадович падет от выстрела Каховского, тоже это очень, конечно, изменит ситуацию в стране.
Да, и Пушкин потом в 10 главе Евгения Онегина напишет про Александра: «Властитель слабый и лукавый». Ну, возможно, оно так и было, но, опять-таки, смотрите, мы должны это смотреть в комплексе. Если бы тогда был властитель сильный и прямой, то быть бы Пушкину не на юге, где теплое море, красивые девушки и доброе попечительство, а был бы Пушкин в холодной Сибири. Так что, может, это для него и хорошо, что властитель-то был слабый и лукавый. Вот все как-то сложилось, но так, наверное, как и должно было сложиться. 6 мая по старому стилю 1820 года Пушкин с дядькой Никитой Козловым, Павлом Яковлевым и Дельвигом едут до Царского села, провожают товарищей Пушкина. Пушкин едет на юг. Вот это еще одни проводы поэта из Царского села. Я уже говорил в прошлой передаче, что Царское село – это место проводов великих русских поэтов. К сожалению, иногда навсегда, но в данном случае просто в ссылку. Через 10 лет Дельвиг Ольга будет снова провожать Пушкина. Это будет такое историческое событие. Они от Загородного проспекта пройдут пешком до Царского села. Это 25-30 километров. Пушкин отправится в Москву тогда, чтобы через полгода жениться, а Дельвик вернется в Петербург, чтобы через полгода умереть. Это будет 1830 год. Ну, а сейчас у нас на часах 1820 год, май. Пушкин прощается со своим периодом дерзости, со своей, можно сказать, молодостью. Вот «На краткий миг блаженство нам дано», Пушкин написал еще в 1817 году. И действительно, блаженство молодости и дерзости поэт переживает в нашем прекрасном городе в Петербурге. Здесь он рвал цветы веселья и был молод в юности своей. Вот смотрите, какие гениальные выражения. Закончился петербургский период пиров, поиска свободы и ощущения молодости. «Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен». Это стихотворение «Вечерний пир» Александра Пушкина.
Мы продолжим рассказ о петербургских адресах Пушкина и обязательно вернемся к этой интереснейшей теме. Ну а я благодарю Сергея Владимировича за столь интересный рассказ. Я напоминаю, что сегодня о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина нам рассказывал лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе, организатор литературных игр для старшеклассников Сергей Сурин. За что ему огромное спасибо. Передачу вела Марианна Никольская. Всего доброго, до новых встреч!
«Городской наблюдатель».